Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, здесь сегодня генеральный директор фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая и координатор по социальным вопросам паллиативного отделения Московской больницы святителя Алексия протоиерей Валерий Баранов. Мы говорим про такое ужасное заболевание, тяжелое, неизлечимое, как боковой амиотрофический склероз, болезнь БАС. Сегодня международный день БАС. С 1 июня по 1 июля идет месяц информирования об этом заболевании. И фонд «Живи сейчас» — это крупнейший в России фонд, который помогает людям с этим тяжелым заболеванием. И как раз вот перед перерывом мы с Натальей говорили про программы фонда, которые направлены не просто на медицинскую помощь, но и на общечеловеческую. Вот я открываю вашу страничку, «Наше событие» называется, да, я вижу, что здесь люди с БАС и их близкие совершили речную прогулку по каналу имени Москвы, экскурсии, вы говорите, походы в музеи, поездки. Расскажите подробнее, потому что это важно, и понятно, что такая форма помощи, она в первую очередь, ну, вот при психологической разгрузке необходима.
Действительно, это очень важная история. С учетом того, что достаточно быстро люди с этим заболеванием теряют возможность самостоятельно двигаться или существенно ограничиться их движение, есть такое понятие, как синдром запертого тела. Когда человек постоянно находится один на один со своим заболеванием, при том, что ясность сознания сохраняется практически всегда до последнего дня, очень важно давать человеку возможность проживать свою жизнь, отвлекаясь от заболевания. Психологический настрой, положительные эмоции дают силы, дают возможность коммуницировать с людьми и не погружаться в уныние, не погружаться в самосожаление. Мы регулярно устраиваем мероприятия как для пациентов, так и для родственников. Они проходят в самом разном формате. Это могут быть и прогулки, и какие-то экскурсии, и детские мероприятия. Мы устраиваем уроки красоты, когда приглашаем визажистов как для пациентов, так и для людей ухаживающих. Устраиваются специальные службы, проходят в храме для и пациентов, и родственников. Мы стараемся по возможности разнообразить. И это очень важно в первую очередь, потому что у них есть возможность выйти из дома и сменить обстановку. Плюс пациенты, многие говорят, что на этих встречах у них есть возможность пообщаться друг с другом. И это тоже очень большую роль играет. Они могут обменяться своими эмоциями, они могут посмотреть на других людей, которые находятся в этом положении. Вот та прогулка, которую вы упомянули, одна из...
Она просто недавно была.
Да, это как раз было в рамках месяца информированности о БАС. Речфлот нам помог организовать прогулку по Клязьме, и было очень приятно слышать в конце мероприятия, когда к нам подошла жена одного пациента и сказала: «Спасибо вам большое, я первый раз за длительный период времени вижу, как мой муж улыбался и наслаждался сегодняшним днем». И он видел других пациентов, которые достаточно давно справляются с этим заболеванием, но это не мешает им жить достаточно активной жизнью. И общаться с другими людьми, и выходить из дома, и получать удовольствие от общения с самыми разными, как с больными, так и со здоровыми людьми в самых разных ситуациях.
Давайте о программах фонда теперь поговорим, потому что это как раз связано. Я вижу, что у вас есть сборы на исследование эффективности музыкотерапии, школу творческого волонтерства, съемки обучающих видеороликов по патронажному уходу. Это все важные. Кому-то может показаться, что ну на что вот люди собирают. Вот, творческое волонтерство. Вот, люди помогают, ну пускай помогают. Видеоролики, ну зачем они нужны? А если задуматься, то все это складывается вот такую общую мозаику, складывает эту мозаику действительно большой помощи людям с тяжелейшими заболеваниями. Вот расскажите о том, что такое музыкотерапия. Мы начали об этом тоже до перерыва говорить. Школа творческого волонтерства. Что за видеоролики?
Наша коллега на сегодняшний день участвует в исследовании по музыкальной терапии. Исследование проходит в Кембридже. Мы имеем непосредственное отношение, потому что включены в исследование пациенты, которые являются, состоят на учете в нашей медицинской службе. И эти исследования показали достаточно эффективно как с точки зрения психоэмоционального состояния на пациентов, так и улучшение дыхательных функций, когда человек поет, когда человек включается в музыку, это меняет его не только моральное, но и физическое состояние. И в следующем году будут уже опубликованы результаты этого исследования. Мы уже включили в работу постоянно музыкальных терапевтов, они у нас есть в медицинской службе, и слышим очень хороший отклик, и получаем постоянно хороший отклик от пациентов, что они лучше говорят, лучше слышат, лучше дышат, и, естественно, гораздо комфортнее себя чувствуют, когда происходит вот такое переключение. Видеоролики – это тоже очень важная для нас часть работы. В первую очередь она направлена на работу региональную, потому что в регионах очень мало врачей, знающих об этом заболевании, и практически вообще нет специалистов, которые бы могли помочь. Мы планируем сделать серию видеороликов, на которых будет показано, как ухаживать за гастростомой, когда люди уже не имеют возможности глотать самостоятельно, им устанавливается специальная трубка, через которую вводится специализированное питание.
А люди при этом находятся в больнице или дома?
Дома.
Дома.
Да.
То есть это все ложится на плечи их родных, да, ухаживающих, да, или сиделок. А это какие-то портативные аппараты, которые, ну, которые может пользоваться любой человек.
Ну, для этого требуются определенные навыки. Именно поэтому мы делаем специализированные ролики и по уходу использования гастростомы, и по замене аппаратов искусственной вентиляции легких, потому что там есть расходные определенные части, да, это могут быть и маски, или это могут быть какие-то фильтры, которые нужно с определенной периодичностью менять. Есть очень важные моменты с точки зрения даже элементарно помочь правильно перевернуть пациента. Здесь очень важно не повредить ему суставы, да, и очень важно ухаживающему человеку не сорвать себе спину, потому что пациенты взрослые, многие тяжёлые, из них, да, бывают тяжелые. И обучить родственников, как правильно ухаживать за пациентом, это помогает и той, и другой стороне.
Вы относительно недавно работаете в фонде, несколько месяцев, ну, с начала года.
Да.
Мы говорили, что с начала года. А почему вы заинтересовались этой темой?
Ну, это достаточно сложный вопрос. Я, наверное, до конца не нашла на него ответа. Я до этого 4,5 года работала в ассоциации «Благотворительное собрание «Все вместе». Угу. Ассоциация объединяла 50 с лишним московских фондов. Фонды занимались самым разным направлением, то есть там была и помощь и детям, и взрослым, и старикам, и животным. И включаясь в различные мероприятия, в различные события фондов, я достаточно глубоко погружалась в эту тему. А потом встал вопрос о том, что я решила менять работу, и поступило предложение прийти в этот фонд. Для меня это было, честно, сложное решение, потому что ресурс «Все вместе» — это все-таки была больше административная работа. Здесь я понимала, что я иду работать не просто в фонд, связанный, да, с медицинской помощью, а здесь еще и паллиативный диагноз. То есть, ну, мне правда было страшно, и очень непросто давалось это решение, но я очень много общалась с командой, которая в тот момент работала в фонде, с медицинской командой, и я увидела так много, ну, огня, много желания, много искренних эмоций у людей, которые занимаются этой темой. И мне очень захотелось присоединиться к команде, которая работает в этом направлении.
Отец Валерий, вам не страшно было в первый раз идти к паллиативным больным?
Да, паллиативные больные – это особое состояние, когда я тоже 2 года назад первый раз услышал об этом заболевании, я не предполагал, что это целый мир, который живет по своим законам. Да, вот Наталья упомянула же, что мы не оставляем этих людей и родных их, и после ухода проводим по благословению Владыки Пантелеймона и молебны, и панихиды Марфо-Мариинской обители, да, и после этого главное мы... Остаются люди и на чаепитие, и где они могут, вот родственники, сами болящие, обменяться мнениями друг с другом. Приходить к этим людям вначале, вот если те переживания свои озвучить, то чтобы сказать, не бойтесь, мы все умрем, это глупо. Обманывать их, что вот сейчас будут созданы лекарства новые, которые вылечат вас, тоже опрометчиво было бы сказать. Найти вот тот... путь, когда человек, и не теряя надежды, в то же время она всегда есть, остается с нами, и в то же время и не ложные какие-то свои приоритеты, не поставляя там лекарства, которые могут быть им предложены, да, вот я однажды пришел к человеку, у которого там тумбочка целая завалена лекарствами, хотя я прекрасно понимаю, что каких лекарств особых нету для этого лечения, да, я говорю, а зачем ему столько лекарств? А человек отвечает, ну, надо что-то делать, то есть надо что-то принимать и что-то как бы делать видимость какого-то лечения. Хотя на самом деле больше в этот момент человеку нужно именно вот такое вот отношение к ним близким. Кстати говоря, вот уже этот вопрос всегда меня волновал. Именно люди открываются в моменты таких вот тяжелых испытаний, родные и близкие, когда вот вдруг в этой семье возникают такие. И в абсолютном большинстве случаев и супруги, и родные, и близкие, они открывают себя как вновь, как будто бы вновь. Они видят, что именно та любовь, которая настоящая, это вот терпение и несение тяготы, как он, Господь говорит, несите тяготы друг другу. Так и тут человек несет тяготы, и через это обе стороны принимают, что они любят по-настоящему, не в той любови какой-то, да, может быть, много смысловой такой, а именно той любовью, когда человек несет тяготы и ответственность, и жертвенность такой, любовь всегда жертвенна. Вот это опыт, больше даже для меня. Я сначала думал, что ж я там говорить и кого-то там учить. Нет, на самом деле я больше сам учусь у этих людей, которые находятся в таких тяжелых ситуациях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Наталья Луговая, генеральный директор фонда «Живи сейчас», и протоиерей Валерий Баранов, координатор по социальным вопросам паллиативного отделения Московской больницы святителя Алексея. Как за рубежом, на Западе обстоят дела с больными БАС? Есть ли там программы, которые отличаются от российских? А раньше ли там начали ставить этот диагноз? Насколько успешнее или, наоборот, неуспешнее там проходит поддерживающая терапия? С одной стороны. С другой стороны, мы видим Стивена Хокинга, ну, недавно ушедшего, которого действительно поддерживали. Там ведь у него в конце жизни, наверное, последние лет 30, у него была только... мышцы щеки рабочие. У него даже вот, сначала у него указательный палец оставался подвижным, а потом только мышцы щеки, с помощью которой там через какие-то устройства он общался со всем миром. И книги писал, и выступал, и через какие-то синтезаторы речи говорил. Я так понимаю, что нам пока далеко до такого.
Ну, да, он, пожалуй, наверное, единственный человек, который принимал участие практически, наверное, во всех исследованиях, связанных с БАС. Ситуация с информированностью на Западе существенно лучше, в первую очередь, опять же, благодаря ему. У него было очень длительное, успешное сотрудничество с компанией Intel, которая много как раз для него изобретала интересных вещей, и помогали ему и общаться, да, и работать, и выступать, и активно продвигать информацию об этом. с точки зрения ухода за пациентами, наверное, ситуация критично лучше там в первую очередь, потому что во многих странах патронажный уход за пациентами в тяжелых заболеваниях, да, с паллиативными диагнозами, уже встроен в государственную систему. И многие вещи, которые здесь у нас только появляются, и мы только об этом задумываемся, там уже есть в системе. Там тоже есть сложности. Допустим, мы разговаривали с социальными работниками, которые вынуждены в той же Англии взаимодействовать активно с государством, хотя бы в первую очередь с тем, что есть... устанавливается инвалидность, да, и обычно через определенный промежуток времени эта инвалидность может меняться. А при других заболеваниях это могут быть достаточно длительные периоды. А в России инвалидность там подтверждается один раз в год. А с этим заболеванием мы сталкиваемся с тем, что иногда в начале года у тебя может быть совершенно незначительная стадия, да, а через полгода ситуация критично меняется. И переподтвердить и поставить более высокую стадию инвалидности в этой ситуации человеку самому крайне сложно. Там они также сталкиваются, и их социальные работники, работающие в некоммерческих организациях, поддерживающие это заболевание, связываются с государственными структурами и объясняют, почему нужно гораздо более быстрее реагировать на запросы по выдаче каких-то специальных там, колясок, да, или какого-то оборудования для жилья.
У нас железобетонная бюрократия, да?
Нельзя сказать, что это железобетонная. Нашему социальному работнику все-таки удается пробивать стены и иногда добиваться какой-то помощи. То есть у нас есть успешный прецеденты, когда оперативно устанавливались подъемники в подъезды для того, чтобы можно было подняться по лестнице к лифту, или устанавливались пандусы, когда мы переподтверждали изменения группы инвалидности. Но, во-первых, у нас не хватает этих социальных работников. Во-вторых, мы сталкиваемся с тем, что в разных регионах страны по-разному те или иные чиновники реагируют на то, что они, в принципе, должны предоставлять пациентам.
Кстати, вот про регионы. Важно же, вы говорите про Москву, про Петербург, а что в регионах? Ведь люди с этим заболеванием живут везде, в Ивановской области, я не знаю, на Камчатке, где угодно. А как в регионах, я понимаю, что от региона к региону все по-разному, но в целом, если мы будем говорить о глубинке, что там происходит?
Ну, честно говоря, это очень большая наша боль. Там, ну, можно сказать, что не происходит почти ничего. Это очень редкая ситуация, когда в каком-либо регионе найдется невролог, который смог диагностировать и поставить правильный диагноз. Часто, как уже упоминали, это заболевание путают с какими-либо другими неврологическими заболеваниями. Естественно, назначается лечение, совсем не имеющее отношения к БАС, или оказывается уход, не имеющий отношения к БАС. Сегодня у нас всего на учете стоит 700 с небольшим человек по России.
По всей России.
Да. Но мы понимаем, что это очень маленькая часть, и нет возможности охватить. Просто люди не знают либо о фонде и возможности обратиться, либо не понимают, что с ними происходит. Потому что статистика говорит о том, что в России количество людей с этим диагнозом от 10 до 15 тысяч человек.
И что делать?
Это единственная вот идея, которую сейчас мы пытаемся реализовать, это максимально информировать людей, максимально распространять информацию. И, конечно же, у нас есть очень большое желание заниматься и обучением неврологов, просвещением их. Мы проводим конференции, стараемся организовывать трансляции, чтобы даже те, кто не может приехать, могли услышать и узнать о последних исследованиях, о ситуации с этим заболеванием. Мы прикладываем усилия для того, чтобы обучать младший обслуживающий персонал, да, это и подменные сиделки, и патронажные сестры. Мы говорим о том, что очень важно развивать такое направление, как работа физических терапевтов, эрготерапевты, и мы готовы выходить на диалог с тем же государством или рассматривать варианты, возможно, с какими-то коммерческими крупными компаниями, находящимися в регионах, которые готовы финансировать создание этой службы в своем регионе и помогать пациентам, во-первых, находить этих пациентов, во-вторых, естественно, оказывать им помощь.
Давайте еще раз, уже скоро конец программы, напомним, когда пора бить тревогу. Вот какие есть симптомы, при которых стоит идти к врачу и настаивать на дополнительных исследованиях, и вообще напомнить врачу. Вы ужасную вещь сказали перед началом программы. У нас далеко не все врачи вообще знают, что такое БАС. Профильные врачи, неврологи.
Я вам скажу больше. У нас даже нету ситуации, при которой действительно мы можем сказать, что пора бить тревогу. Угу. Потому что симптоматика может быть очень разная, но не хотелось бы излишне пугать впечатлительных слушателей.
Медицинскую энциклопедию все помнят.
Да. Поэтому здесь трудно сказать. Но если вы сталкиваетесь с тем, что у вас есть какие-то неврологические проявления, и поход к одному-второму неврологу не приносит результатов, вполне вероятно, что имеет смысл связаться с фондом.
Угу. И дальше уже ваши специалисты, ведь с вами работают врачи, напомним еще раз, что большинство квалифицированных специалистов-неврологов в России, которые занимаются проблемой БАС, сотрудничают, если не все, конечно, я думаю, что все.
Нет, что вы. У нас работают врачи, которые в Москве, но мы общаемся, соответственно, с регионами, но это больше, скорее, дружеское участие, нежели рабочий процесс.
Если человек живет далеко от Москвы, слышит нашу программу, и есть подозрения или есть близкие с какой-то непонятной симптоматикой, похожей на то, о чем мы говорим, как им поступить лучше? Им нужно зайти на ваш сайт.
Они могут обратиться в медицинскую службу. У нас есть телефоны координаторов 8-903-625-5452.
Еще раз.
Я повторю еще раз. 8-903-625-5452. У нас есть электронные адреса, на которые можно прислать запрос на консультацию для пациентов из Москвы. ILS Moscow@ILS-info.ru. Еще раз повторю, ILS Moscow в одно слово собака, ILS-info.ru для пациентов из Москвы. ILS Russia@ILS-info.ru для пациентов из регионов.
И сайт, естественно, ilsfond.ru, фонд через, по правилам английского языка, фонд, да, через «у», пишется. И короткий номер, возможно, у вас есть для тех, кто хочет перевести деньги, пожертвовать?
Короткий номер фонда 3443.
3443.
БАС, пробел и указать сумму. Например, БАС, пробел 300.
И 300 рублей поступит на счёт фонда.
Фонда.
А дальше вы уже сами распределяете по сборам, потому что, я уже говорил, очень много разных совершенно сборов. Это и подменные сиделки, это и обучающие видеоролики. Но это что касается общего, да. Но есть и срочная покупка аппаратов искусственной вентиляции легких. Это маски для аппаратов, это расходники, реактивы для исследований. Все это в фонде «Живи сейчас» закупается на пожертвования. Я так понимаю, что еще и обучающие семинары проходят.
У нас, да, достаточно широкая деятельность, то есть помимо оказания помощи родственникам пациентов, мы участвуем в ряде исследований, потому что, конечно же, мы понимаем, что если будет найден ответ, откуда возникло заболевание, вполне вероятно, что появятся варианты его излечения. Мы много времени тратим на различную поддержку, да, психоэмоциональную, мы тоже об этом сегодня говорили, и это тоже требует ресурсов, в том числе финансовых, и помимо этого мы покупаем много оборудования медицинского, которое мы выдаем пациентам безвозмездно.
А волонтерскую помощь какую вы ждете?
Волонтерская помощь может быть самая разная. Это может быть и предоставление помещений для мероприятия, это может быть предоставление машины, если вы можете что-то помочь нам отвезти и забрать. Это может быть определенное, ну, прохождение определенного курса для того, чтобы понять и прийти, элементарно пообщаться с пациентом. У нас есть такое понятие, как визитеры, это люди-волонтеры, которые приходят в семью, покупают продукты или выполняют какие-то другие простые поручения, потому что родственники часто оказываются привязанными. Да, мы предоставляем по запросу в Москве и в Петербурге подменных сиделок. Это специалисты обученные, которые приезжают практически на целый день и могут отпустить родственника, который вынужден ухаживать за пациентом с БАС, для того, чтобы он сходил, сделал какие-то свои дела или просто хотя бы ненадолго вышел в парк и сменил картинку. Это, правда, очень важная история. Но подменных сиделок не хватает, очень трудно на них собирать деньги, поэтому, конечно же, мы подключаем волонтеров, которые могут и выйти, и погулять, помочь с человеком, и сделать какие-то простые вещи по дому или действительно пообщаться, уделить ему время.
Будем заканчивать программу. Напомните, пожалуйста, еще раз короткий номер.
3443.
3443. БАС. Пробел сумма. В сообщении. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы еще вернемся в наших программах к этой теме. Она важна, о ней мало говорят, и нужно говорить больше. Наталья Луговая, генеральный директор фонда «Живи сейчас». Протоиерей Валерий Баранов, настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского в селе Новая Семеновская Тверской области и координатор по социальным вопросам паллиативного отделения Московской больницы святителя Алексия, были здесь в программе «Светлый вечер». Сегодня, напомню, 21 июня, Международный день БАС. БАС – тяжелое заболевание, боковой амиотрофический склероз. Именно о нем мы сегодня говорили.
Хотелось бы вам напутствие, напомнить евангельское: должно всегда молиться и не унывать. Не унывайте. Веруйте.
Спасибо. Всего вам
доброго.
Спасибо
вам большое. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».